Повесть о Петре и Февронии Муромских. Повесть о житии новых муромских святых чудотворцев, благоверного и преподобного и достойного похвалы князя Петра, названного во иночестве Давидом, и супруги его, благоверной преподобной и достойной похвалы княгини Февроньи, названной во иночестве Ефросиньей. Есть в русской земле город, называемый Муромом, в котором правил, как рассказывают, благоверный князь по имени Павел. Но дьявол, испокон веку ненавидящий благо человеческого рода, послал жене князя на блудное дело злого крылатого змея. Он являлся ей в видениях таким, каким был по своей природе, а посторонним людям казалось, что это сам князь с женой своей сидит. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же этого не скрывала и рассказала о всем, что с ней произошло, князю, мужу своему. А злой змей силой овладел ею. Князь стал думать, как поступить со змеем, но был в недоумении и говорит жене: «Раздумывая, жена, но не могу придумать, чем одолеть этого злодея. Не знаю, как убить его. Когда станет он говорить с тобой, спроси, обольщая его, вот о чем. Делает ли этот злодей сам, а чему ему смерть должна приключиться? Если узнаешь об этом и нам поведаешь, то освободишься не только в этой жизни от злосмрадного дыхания и шипения его и всего этого бесстыдства, о чем даже говорить срамно, но и в будущей жизни нелицемерного судью Христа тем умилостивишь». Слова мужа своего жена накрепко запечатлела в сердце своем, и решила она: «Пусть так и будет». И вот однажды, когда пришел к ней этот злой змей, она, крепко храня в сердце слова мужа, обращается к этому злодею льстивыми речами, говоря о том и о другом, а под конец, с почтением восхваляя его, спрашивает: «Много всего ты знаешь, а знаешь ли про смерть свою, какой она будет и от чего?» Он же, злой обманщик, обманут был просительным обманом верной жены, ибо, пренебрегши тем, что тайну ей открывает, сказал: «Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча». Жена же, услыхав эти слова, накрепко запомнила их в сердце своем. И когда этот злодей ушел, поведала князю, мужу своему, то, что сказал ей змей. Князь же, услышав это, недоумевал, что значит «смерть от Петрова плеча и от Агрикова меча». А у князя был родной брат по имени Петр. Как-то Павел позвал его к себе и стал говорить ему о словах змея, которые тот сказывал жене его. Князь же Петр, услыхав от брата своего, что змей назвал виновника смерти своей его именем, стал думать без колебаний и сомнений, как убить змея. Только одно смущало его: не ведал он ничего об этом Агриковом мече. Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам. А за городом стояла в женском монастыре церковь воздвижения честного и животворящего креста. Пришел он в нее один помолиться. И вот явился ему отрок, говоря: «Княже, хочешь, я покажу тебе Агриков меч?» Он же, стремясь исполнить задуманное, ответил: «Да увижу, где он». Отрок же сказал: «Иди вслед за мной». И показал князю в алтарной стене меж плитами щель, а в ней лежал меч. Тогда благоверный князь Петр взял тот меч, пошел к брату и поведал ему о всем. И с того дня стал искать подходящего случая, чтобы убить змея. Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе своей, чтобы отдать поклоны. Раз случилось ему прийти в покое к брату своему, и сразу же от него пошел он к снохе своей в другие покои, и увидел, что брат его у нее сидит. И, пойдя от нее назад, встретил он одного из приближенных брата своего и сказал ему: «Вышел я от брата моего к снохе моей, а брат мой остался в своих покоях. И я, нигде не задерживаясь, быстро пошел в покои к снохе моей, и не понимаю и удивляюсь, каким образом брат мой очутился раньше меня в покоях снохи моей». А тот человек сказал ему: «Господин, никуда после твоего ухода не выходил твой брат из покоев своих». Тогда Петр уразумел, что это козни лукавого змея. Он пришел к брату и сказал ему: «Когда это ты сюда пришел? Ведь я, когда от тебя из этих покоев ушел и, нигде не задерживаясь, пришел в покой к жене твоей, то увидел тебя сидящим с нею и сильно удивился, как ты пришел раньше меня. И вот снова сюда пришел, нигде не задерживаясь. Ты же не понимаю, как меня опередил и раньше меня здесь оказался». Павел ответил: «Никуда я, брат, из покоев этих после того, как ты ушел, не выходил, и у жены своей не был». Тогда князь Петр сказал: «Это, брат, козни лукавого змея. Тобою мне являться, чтобы я не решился убить его, думая, что это ты мой брат. Сейчас, брат, отсюда никуда не выходи. Я же пойду туда биться со змеем, а вот с Божьей помощью убит будет лукавый этот змей». И, взяв меч, называемый Агриковым, пришел он в покой к снохе своей, увидел змея в образе брата своего. Но, твердо уверившись в том, что это не брат его, а коварный змей, ударил его мечом. Змей же, обратившись в свое естественное обличье, затрепетал и умер, и обрызгал он блаженного князя Петра своей кровью. Петр же от зловредной той крови покрылся струпьями, и появились на теле его язвы, и охватила его тяжкая болезнь. И искал он у многих врачей от своего недуга исцеления, но ни у кого не нашел. Часть вторая. Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел вести себя туда. Из-за тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог, и когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей. Один из княжеских отроков заболел, забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома и никого не увидел. И вошел в дом, но никто не вышел ему навстречу. Тогда вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище. Сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а перед ней скакал заяц. И сказала девушка: «Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей». Юноша же, не поняв этих слов, спросил девушку: «Где хозяин этого дома?» На это она ответила: «Отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой пошел сквозь ноги на покойников глядеть». Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя и слыша подобные чудеса, и спросил у девушки: «Вошел я к тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой заяц скачет. И услышал я из уст твоих какие-то странные речи и не могу уразуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала: плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Про отца же и мать сказала, что они пошли взаймы плакать. Про брата же сказала: сквозь ноги на покойников смотрит. И ни единого слова твоего я не понял». Она же сказала ему: «И этого-то понять не можешь. Пришел ты в дом этот и в горницу мою вошел, и застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя. Это уши дома. А если бы был в горнице моей ребенок, то, увидя, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом. Это есть у горницы очи. А что сказала тебе про мать и отца, и про брата, что отец мой и мать моя пошли взаймы плакать, это пошли они на похороны, и там оплакивают покойника. А когда за ними смерть придет, то другие их будут оплакивать. Это плач взаймы. Про брата же тебе так сказала потому, что отец мой и брат древолазы, в лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел бортничать, и когда он полезет вверх на дерево, то будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Если кто сорвется, то с жизнью расстанется. Поэтому я и сказала, что он пошел сквозь ноги на покойников глядеть. Говорит ей юноша: «Вижу, девушка, что ты мудра. Назови мне имя свое». Она ответила: «Зовут меня Февронья». А тот юношка сказал ей: «Я слуга муромского князя Петра. Князь же мой тяжко болен в язвах. Покрылся он струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своей рукой. От своей болезни искал он исцеления у многих врачей, но никто не смог вылечить его. Поэтому повелел он сюда себя привести, так как слышал, что здесь много врачей. Но мы не знаем ни имени, ни где они живут, поэтому и расспрашиваем о них». На это она ответила: «Если бы кто-нибудь взял такого князя себе, то мог бы вылечить его». Юноша сказал: «Что это ты говоришь? Кто может взять моего князя себе? Если кто вылечит его, того князь богато наградит. Но назови мне имя врача того, кто он и где дом его». Она же ответила: «Приведи князя твоего сюда. Если он будет чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров». Юноша быстро возвратился к князю своему и подробно рассказал ему о всем, что видел и что слышал. Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду». Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое. Если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка. Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно, князю дочь древолаза взять себе в жены?» И послал к ней молвив: «Скажите ей, пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть трупья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров». И принесли князю эту мазь. И повелел он истопить баню. Девушку же он захотел испытать в ответах, так ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего. Послал он к ней с одним из своих слуг небольшой пучок льна, говоря так: «Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку и одежду, и платок за то время, пока я в бане буду». Слуга принес Февронии пучок льна и, вручив его ей, передал княжеский наказ. Она же сказала слуге: «Влезь на нашу печь и, сняв с грядки полотенце, принеси сюда». Он, послушав ее, принес полотенце. Тогда она, отмерив пятью, сказала: «Отруби вот это от полотенца». Он отрубил. Она говорит ему: «Возьми этот отрубок полотенца, пойди и дай своему князю от меня и скажи ему: за то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него». Слуга принес к своему князю обрубок полотенца и передал слова девушке. Князь же говорит: Пойди скажи девушке, что невозможно из такой маленькой чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит. Слуга пришел и передал ей слова князя. Девушка же на это ответила. А это разве возможно взрослому мужчине из одного пучка льна за то малое время, пока он будет в бане мыться, сделать сорочку и платье и платок? Слуга ушел и передал эти слова князю. Князь же подивился ответу ее. Потом князь Петр пошел в баню мыться. И, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и трупы свои. А один труп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. На утро же глядит, все тело его здорово и чисто, только один труп остался, который он не помазал, как наказывала девушка. И дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения его, а послал ей дары, она же не приняла. Князь Петр поехал в отчину свою в город Муром, выздоровевши. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в отчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз. И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, немало не гневаясь, сказала, «Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определило ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Февронья княгиней. И прибыли они в отчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не приступая Божьих заповедей. Часть третья. По прошествии недолгого времени князь Павел скончался. Благоверный же князь Петр после брата своего стал самодержцем в своем городе. Бояре по научению жен своих не любили княгиню Февронью, потому что стала она княгиней не по происхождению своему, Бог же прославил ее ради доброго ее жития. Однажды кто-то из прислуживающих ей пришел к благоверному князю Петру и наговорил на нее. «Каждый раз, — говорил он, — окончив трапезу, не по чину из-за стола выходит, перед тем, как встать, собирает в руку крошки, будто голодная». И вот благоверный князь Петр, желая ее испытать, повел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она по обычаю своему собрала крошки в руку свою, когда князь Петр взял Февронью за руку и, разжав ее, увидел ладан, благоухающий и фимиам. И с того дня он ее больше никогда не испытывал. Минуло немалое время, и вот однажды пришли к князю бояре его во гневе и говорят, «Княже, готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь, но не хотим, чтобы княгиня Февронья повелевала женам нашим. Если хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня. Февронья же, взяв богатство, сколько пожелает, пусть уходит, куда захочет». Блаженный же Петр, в обычае которого было ни на что не гневаться, с кротостью ответил. «Скажите об этом Февронье, послушаем, что она скажет». Неистовые же бояре, потеряв стыд, задумались устроить пир. Стали пировать, и вот когда опьянели, начали вести свои бесстыдные речи, словно псы, лающие, лишая святую Божью дара, которого Бог обещал ей сохранить и после смерти. И говорят они, «Госпожа княгиня Февронья, весь город и бояре просят у тебя, дай нам, кого мы у тебя попросим». Она же в ответ, «Возьмите, кого просите». Они же, как едиными устами, промолвили: «Мы, госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над ними. Взяв, сколько тебе нужно богатств, уходи, куда пожелаешь». Тогда она сказала: «Обещала я вам, чего не попросите, получите. Теперь я вам говорю, обещайте мне дать, кого я попрошу у вас». Они же злодеи, обрадовались, не зная, что их ждет, и поклялись: «Что не назовешь, то сразу беспрекословно получишь». Тогда она говорит: «Ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра». Они же ответили: «Если сам захочет, ни слова тебе не скажем». Враг помутил их разум. Каждый подумал, что если не будет князя Петра, то поставят другого самодержца. А ведь в душе каждый из бояр надеялся самодержцем стать. Блаженный же князь Петр не захотел нарушить Божьих заповедей ради царствования в жизни этой, и по Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещает. Ведь сказано, что если кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, то сам прелюбодействует. Сей же блаженный князь по Евангелию поступил, достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповедей Божьей не нарушить. Злочестивые же бояре эти приготовили для них суда на реке. Под этим городом протекает река, называемая Окой. И вот поплыли они по реке в судах. В одном судне с Февроньей плыл некий человек, жена которого была на этом же судне. И человек этот, искушаемый лукавым бесом, посмотрел на святую с вожделением. Она же, сразу угадав его дурные мысли, обличила его, сказав ему: «Зачерпни воды из реки сей с этой стороны суда сего». Он почерпнул и повелела ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: «Теперь зачерпни воды с другой стороны судна сего». Он почерпнул и повелела ему снова испить. Он выпил. Тогда она спросила: «Одинакова вода или одна слаще другой?» Он же ответил: «Одинаковая, госпожа, вода». После этого она промолвила: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь?» И человек этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям. Когда приспел вечер, пристали они к берегу и начали устраиваться на ночлег. Блаженный же князь Петр задумался: «Что теперь будет, коль скоро я по своей воле от княжения отказался?» Предивная же Феврония говорит ему: «Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде». На берегу тем временем на ужин князю Петру готовили еду. И повар его воткнул маленькие колья, чтобы подвесить на них котлы. И когда закончился ужин, святая княгиня Февронья, ходившая по берегу и увидевшая обрубки эти, благословила их, сказав: «Да будут они утром большими деревьями с ветвями и листвой». Так и было. Встали утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями и листвой. И вот, когда люди собрались грузить с берега на суда пожитки, то пришли вельможи из города Мурома, говорят: «Господин наш князь, от всех вельмож и от жителей всего города пришли мы к тебе, не оставь нас сирот твоих, вернись на свое княженье. Ведь много вельмож погибло в городе от меча, каждый из них хотел властвовать, и в распе друг друга перебили. И все уцелевшие вместе со всем народом молят тебя: господин наш князь, хотя и прогневали и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы княгиня Февронья повелевала женами нашими, но теперь со всеми домочадцами своими мы рабы ваши и хотим, чтобы были вы, и любим вас, и молим, чтобы не оставили вы нас, рабов своих». блаженный же князь Петр и блаженная княгиня Февронья возвратились в город свой. И правили они в городе том, соблюдая все заповеди и наставления Господни безупречно, молясь беспрестанно милость и творя беспрестанно милостыню всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать, ко всем питали они равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством, и были они для своего города истинными пастырями, а не как наемники, а городом своим управляли со справедливостью и кротостью, а не с яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли. Часть четвертая. Когда приспело время благочестивого представления их, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть им, и завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу и велели сделать из одного камня два гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку. В одно время приняли они монашество и облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину блаженный князь Петр Давидом, а преподобная Февронья в иноческом чину была названа Ефросиньей. В то время, когда преподобная блаженная Февронья, нареченная Ефросиньей, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: «О, сестра Ефросинья, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она же ответила: «Подожди, господин, пока дожью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго могу ждать тебя», и в третий раз прислал сказать: «Уже умираю и не могу больше ждать». Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха, только у одного святого мантию еще не докончила, уже и лицо вышило, и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее ниткой, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои души в руки Божии в 25-й день месяца июня. После представления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе. Февронью же похоронить в загородном женском монастыре у церкви воздвижения честного животворящего креста, говоря, что так как они стали иноками, нельзя положить их в один гроб, и сделали им отдельные гробы, в которые положили тела их. Тело святого Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили до утра в городской церкви Святой Богородицы. А тело святой Февронии, нареченной Ефросиньей, положили в ее гроб и поставили в загородной церкви воздвижение честного животворящего креста. Общий же их гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым в том же городском соборном храме Пречистой Богородицы. Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые тела их нашли в городской соборной церкви Пречистой Богородицы, в общем их гробе, который они велели сделать для себя еще при жизни. Неразумные же люди, как при жизни, так и после честного представления Петра и Февроньи, пытались разлучить их, опять переложили их в отдельные гробы и снова разъединили, и снова утром оказались святые в едином гробе. И после этого уже не смели трогать их святые тела и погребли их возле городской соборной церкви Рождества Святой Богородицы, как повелели они сами, в едином гробе, который Бог даровал на просвещение и на спасение города того. Припадающие с верой краки с мощами их щедро обретают исцеление. мы же по силе нашей да воскладим хвалу им.